Глава 7. Последнее странствование Степана Трофимыча. Я убежден, что Степан Трофимыч очень боялся, чувствуя приближение срока его безумного предприятия. Я убежден, что он очень страдал от страху, особенно в ночь накануне, в ту ужасную ночь. Настасья упоминала потом, что он лег спать уже поздно и спал. Но это ничего не доказывает. Приговоренные к смерти, говорят, спят очень крепко и накануне казни. Хотя он и вышел уже при дневном свете, когда нервный человек всегда несколько ободряется, а майор, родственник Вергинского, тогда же в Бога переставал веровать, чуть лишь проходила ночь. Но я убежден, что он никогда бы прежде без ужаса не мог вообразить себя одного на большой дороге и в таком положении. Конечно, нечто отчаянное в его мыслях, вероятно, смягчило для него на первый раз всю силу того страшного ощущения внезапного одиночества, в котором он вдруг очутился, едва лишь оставил Стаси, Настасью, и свое 20-летнее нагретое место. Но все равно он и при самом ясном сознании всех ужасов его ожидающих все-таки бы вышел на большую дорогу и пошел по ней. Тут было нечто гордое и его восхищавшее, несмотря ни на что. О, он бы мог принять роскошные условия Варвары Петровны и остаться при ее милостях, как простой приживальщик. Но он не принял милости и не остался. И вот он сам оставляет ее и подымает знамя великой идеи и идет умереть за него на большой дороге. Именно так должен он был ощутить это. Именно так должен был представляться ему его поступок. Представлялся мне не раз и еще вопрос. Почему он именно бежал? То есть бежал ногами, в буквальном смысле, а не просто уехал на лошадях. Я сначала объяснял это 50-летнюю непрактичностью и фантастическим уклонением идей под влиянием сильного чувства. Мне казалось, что мысль о подорожной и лошадях, хотя бы и с колокольчиком, должна была представляться ему слишком простою и прозаичною. Напротив, пилигримство, хотя бы и с зонтиком, гораздо более красивым и мстительно любовным. Но ныне, когда все уже кончилось, я полагаю, что все это тогда совершилось гораздо проще. Во-первых, он побоялся брать лошадей, потому что Варвара Петровна могла проведать и задержать его силой, что, наверное, и исполнила бы, а он, наверное, бы подчинился, и прощай тогда великая идея навеки. Во-вторых, чтобы взять подорожную, надо было, по крайней мере, знать, куда едешь. Но именно знать об этом и составляло самое главное страдание его в ту минуту. Назвать и назначить место он ни за что не мог. Ибо решись он на какой-нибудь город, и вмиг предприятие его стало бы в собственных его глазах и нелепым, и невозможным. Он это очень предчувствовал. Ну что будет он делать в таком именно городе, и почему не в другом? Искать «Ce marchand»? Этого купца? Но какого маршан? Тут опять выскакивал этот второй и уже самый страшный вопрос. В сущности, не было для него ничего страшнее, чем «ce marchand», которого он так вдруг, сломя голову, пустился отыскивать и которого уж, разумеется, всего более боялся отыскать в самом деле. Нет уж, лучше просто большая дорога, так просто выйти на нее и пойти, и ни о чем не думать, пока только можно не думать. Большая дорога — это есть нечто длинное-длинное, чему не видно конца, точно жизнь человеческая, точно мечта человеческая. В большой дороге заключается идея, а в подорожной какая идея? В подорожной конец идеи. «Vive la grande route!» «Да здравствует большая дорога!» «А там что Бог даст!» После внезапного и неожиданного свидания с Лизой, которое я уже описал, пустился он еще в большем самозабвении далее. Большая дорога проходила в полверсте от скворечников, и, странно, он даже и не приметил сначала, как вступил на нее. Основательно рассуждать или хоть отчетливо сознавать было для него в ту минуту невыносимо. Мелкий дождь то переставал, то опять начинался, но он не замечал и дождя. Не заметил тоже, как закинул себе сак за плечо и как от этого стало ему легче идти. Должно быть, он прошел так версту или полторы, когда вдруг остановился и осмотрелся. Старая, черная и изрытая колеями дорога тянулась пред ним бесконечную нитью, усаженная своими ветлами. Направо голое место, давным-давно сжатые нивы, налево кусты, а далее за ними лесок. И вдали едва приметная линия, уходящей в кость железной дороги, и на ней дымок какого-то поезда, но звуков уже не было слышно. Степан Трофимович немного оробел, но лишь на мгновение. Беспредметно вздохнул он, поставил свой сак подле ветлы и присел отдохнуть. Делая движение, садясь, он ощутил в себе озноб и закутался в плед. Заметив тут же и дождь, распустил над собою зонтик. Довольно долго сидел он так, изредка шамкая губами и крепко сжав в руке ручку зонтика. Разные образы лихорадочной вереницей неслись пред ним, быстро сменяясь в его уме. «Лиз, Лиз», — думал он, — «а с нею Семерис, этот Маврикий, странные люди». Но что же это за странный был там пожар? И про что они говорили? И какие убитые? Мне кажется, Стаси еще ничего не успела узнать и еще ждет меня с кофеем. В карты? Разве я проигрывал в карты людей? У нас на Руси во время так называемого крепостного права. Ах, Боже мой, а Федька? Он весь встрепенулся в испуге и осмотрелся кругом. «Ну что, если где-нибудь тут за кустом сидит этот Федька? Ведь, говорят, у него где-то тут целая шайка разбойников на большой дороге. О, Боже, я тогда скажу ему всю правду, что я виноват и что я 10 лет страдал за него более, чем он там в солдатах, и я ему... «Отдам портмоне. J'ai en tout 40 рубль. Il prendra les рубль et il me tuera tout de même». «У меня всего-навсего 40 рублей. Он возьмет эти рубли и все-таки убьет меня». От страху он неизвестно почему закрыл зонтик и положил его подле себя. Вдали, по дороге от города, показалась какая-то телега. Он с беспокойством начал всматриваться. «Grâce à Dieu! Слава Богу! Это телега и едет шагом, это не может быть опасно. Эти здешние замаренные лошаденки. Я всегда говорил о породе. Это Петр Ильич, впрочем, говорил в клубе про породу, а я его тогда обремизил, эпюи, и потом... Но что там сзади? И, кажется, баба в телеге, баба и мужик. Cela commence à être rassurant». «Это начинает меня успокаивать. Баба сзади, а мужик впереди. C'est très rassurant. Это очень успокоительно. Сзади у них к телеге привязана за рога корова. C'est rassurant au plus haut degré. Это успокоительно в высшей степени». Телега поравнялась, довольно прочная и порядочная мужицкая телега. Баба сидела на туго набитом мешке, а мужик на облучке, свесив сбоку ноги в сторону Степана Трофимыча. Сзади в самом деле плелась рыжая корова, привязанная за рога. Мужик и баба, выпуча глаза, смотрели на Степана Трофимыча, а Степан Трофимыч также точно смотрел на них. Но когда уже пропустил их мимо себя шагов на 20, вдруг торопливо встал и пошел догонять. В соседстве телеги ему, естественно, показалось благонадежнее, но, догнав ее, он тотчас же опять забыл обо всем и опять погрузился в свои обрывки мыслей и представлений. Он шагал и уж, конечно, не подозревал, что для мужика и бабы он в этот миг составляет самый загадочный и любопытный предмет, какой только можно встретить на большой дороге.
«Вы, то есть, из каких будете, коли не будет неучтиво спросить?»
Не вытерпела, наконец, бабенка, когда Степан Трофимович вдруг в рассеянности посмотрел на нее. Бабенка была лет 27, плотная, чернобровая и румяная, с ласково улыбающимися красными губами, из-под которых сверкали белые ровные зубы.
«Вы ко мне обращаетесь?»
— с прискорбным удивлением пробормотал Степан Трофимович.
«Из купцов надо быть!» Самоуверенно проговорил мужик. Это был рослый мужичина лет 40 с широким и неглупым лицом и с рыжеватую окладистую бородой.
«Нет, я не то что купец, я «Moi c'est autre chose».
«Я совсем другое», — кое-как отпарировал Степан Трофимович и на всякий случай на капельку приотстал до задка телеги, так что пошел уже рядом с коровой.
«Из господ надо быть», — решил мужик, услышав нерусские слова, и дернул лошаденку.
«Тот мы и смотрим на вас, точно вы на прогулку вышли», — залюбопытствовала опять бабенка. «Это вы меня спрашиваете?» «Иностранцы заезжие по чугунке иной приезжают, словно не по здешнему месту у вас сапоги такие».
«Сапог военный», — самодовольно и значительно вставил мужик.
«Нет, я не то чтобы военный, я...»
«Любопытная какая бабенка», — злился про себя Степан Трофимович. «И как они меня рассматривают, mes enfants, но, наконец, одним словом, странно, что я точно виноват пред ними, а я ничего не виноват пред ними». Бабенка пошепталась с мужиком.
«Коли вам не обидно, мы, пожалуй, вас подвезем, если только приятно станет».
Степан Трофимович вдруг спохватился.
«Да, да, мои друзья, я с большим удовольствием, потому что очень устал. Только как я тут влезу?»
«Как это удивительно», — подумал он про себя, «что я так долго шел рядом с этой коровой, и мне не пришло в голову попроситься к ним сесть». «Эта действительная жизнь имеет в себе нечто весьма характерное». Мужик, однако, все еще не останавливал лошадь.
«Да вам куда будет?» —
осведомился он с некоторую недоверчивостью. Степан Трофимович не вдруг понял.
«До Хатова надо быть».
«К Хатову? Нет, не то чтобы к Хатову, и я не совсем знаком, хотя слышал».
«Село Хатово, село! 9 верст от Селева».
«Село? C'est charmant.
Это прелестно.
Тот я как будто бы слышал».
Степан Трофимович все шел, а его все еще не сажали. Гениальная догадка мелькнула в его голове.
«Вы, может быть, думаете, что я... со мной паспорт, и я профессор, то есть, если хотите, учитель... но главный. Я главный учитель. Oui, c'est comme ça qu'on peut traduire».
Да, это именно так можно перевести.
«Я бы очень хотел сесть, и я вам куплю... я вам за это куплю полштофа вина».
«Полтинник с вас, сударь. Дорога тяжелая».
«А то нам уж очень обидно будет», — вставила бабенка. «Полтинник? Ну хорошо, полтинник. C'est encore mieux. J'ai en tout 40 рубль, mais...»
«Это еще лучше, у меня всего 40 рублей, но...» Мужик остановил, и Степана Трофимовича общими усилиями втащили и усадили в телегу рядом с бабой на мешок. Вихрь мыслей не покидал его. Порой он сам ощущал про себя, что как-то ужасно рассеян и думает совсем не о том, о чем надо, и дивился тому. Это сознание в болезненной слабости ума мгновениями становилось ему очень тяжело и даже обидно.
«Это как же сзади корова?»
— спросил он вдруг сам бабенку.
«Что это вы, господин, точно не видывали?» — рассмеялась баба.
«В городе купили», — ввязался мужик. «Своя скотина поди-то еще с весны передохла. Мор! У нас кругом все попадали, все, половины не осталось, хыж взвой!»
И он опять стегнул завязшую в колее лошаденку.
«Да, это бывает у нас на Руси, и вообще мы русские, ну да, бывает»,
— не докончил Степан Трофимович.
Вы к учителям, то вам что же ж в хатове? Аль дальше куда?
Я не то чтобы дальше куда. Сетадир, то есть я к одному купцу.
В Спасов надоть быть.
Да, именно в Спасов. Это, впрочем, все равно.
Вы, коли в Спасов, да пешком, так в ваших сапожках недельку бы шли, засмеялась бабенка.
Так, и это все равно, мезами, друзья мои, все равно, нетерпеливо оборвал Степан Трофимыч. Ужасно любопытный народ. Бабенка, впрочем, лучше его, говорит, и я замечаю, что с 19 февраля у них слог несколько переменился, И какое дело, в Спасов я или не в Спасов? Впрочем, я им заплачу, так чего же они пристают?
Коли в Спасов, так на проходе, — не отставал мужик.
Это как есть так, — вернула бабенка с удушевлением. Потому, коли на лошадях по берегу, верст 30 крюку будет.
40 будет.
К завтраму к 2 часам как раз в Устьеве проход застанете, — скрипила бабенка. Но Степан Трофимыч упорно замолчал. Замолчали и вопрошатели. Мужик подергивал лошаденку, баба изредка и коротко перекидывалась с ним замечаниями. Степан Трофимыч задремал. Он ужасно удивился, когда баба, смеясь, растолкала его, и он увидел себя в довольно большой деревне у подъезда одной избы в 3 окна.
«Задремали, господин!»
«Что это? Где это я? Ах, ну, все равно!» — вздохнул Степан Трофимыч и слез с телеги. Он грустно осмотрелся. Странным и ужасно чем-то чуждым показался ему деревенский вид. «А полтинник-то я и забыл!» — обратился он к мужику с каким-то не в меру торопливым жестом. Он, видимо, уже боялся расстаться с ними.
«В комнате рассчитайтесь, пожалуйте!» — приглашал мужик.
«Тут хорошо!»
— ободряла бабенка. Степан Трофимыч ступил на шаткое крылечко. «Да как же это возможно?» — прошептал он в глубоком и пугливом недоумении, однако вошел в избу.
«Эль ля вулю!»
Она этого хотела. Вонзилось что-то в его сердце, и он опять вдруг забыл обо всем, даже о том, что вошел в избу. Это была светлая, довольно чистая крестьянская изба в 3 окна и в 2 комнаты. И не то, что постоялый двор, а так приезжая изба, в которой по старой привычке останавливались знакомые проезжие. Степан Трофимович, не конфузясь, прошел в передний угол, забыл поздороваться, уселся и задумался. Между тем, чрезвычайно приятное ощущение тепла после 3-часовой сырости на дороге вдруг разлилось по его телу. Даже самый озноб, коротко и отрывисто забегавший по спине его, как это всегда бывает в лихорадке с особенно нервными людьми при внезапном переходе с холода в тепло, стал ему вдруг как-то странно приятен. Он поднял голову, и сладостный запах горячих блинов, над которыми старалась у печки хозяйка, защекотал его обоняние. Улыбаясь ребячьей улыбкой, он потянулся к хозяйке и вдруг залепетал.
«Это что ж? Это блины? Mais c'est charmant!
Но это прелестно!
Не пожелаете ли, господин?» Тотчас же и вежливо предложила хозяйка.
«Пожелаю, именно пожелаю, и я бы вас попросил еще чаю», — оживился Степан Трофимыч.
«Самоварчик поставить? Это с большим нашим удовольствием».
На большой тарелке с крупными синими узорами явились блины, известные крестьянские, тонкие, полупшеничные, облитые горячим свежим маслом, вкуснейшие блины. Степан Трофимыч с наслаждением попробовал.
«Как жирно и как вкусно! И если бы только возможно, он 2 de devi,
чуточку водки».
«Уж не водочки ли, господин, пожелали?»
«Именно немножко un tout petit rien,
самую малость».
«На 5 копеек, значит?»
«На пять, un tout petit rien».
С блаженной улыбочкой поддакивал Степан Трофимыч. Попросите простолюдина что-нибудь для вас сделать, и он вам, если может и хочет, услужит старательно и радушно. Но попросите его сходить за водочкой, и обыкновенное спокойное радушие переходит вдруг в какую-то торопливую, радостную услужливость, почти в родственную о вас заботливость. Идущий за водкой, хотя будете пить только вы, а не он, и он знает это заранее, все равно ощущает как бы некоторую часть вашего будущего удовлетворения. Не больше, как через 3-4 минуты, кабак был в двух шагах, очутилась пред Степаном Трофимычем на столе косушка и большая зеленоватая рюмка. «И это все мне!» — удивился он чрезвычайно. «У меня всегда была водка, но я никогда не знал, что так много на 5 копеек!» Он налил рюмку, встал и с некоторой торжественностью перешел через комнату в другой угол, где поместилась его спутница на мешке, чернобровая бабенка, так надоедавшая ему дорогой расспросами. Бабенка законфузилась и стала было отнекиваться, но, высказав все предписанное приличием, под конец встала, выпила учтиво в 3 хлебка, как пьют женщины, и, изобразив чрезвычайное страдание в лице, отдала рюмку и поклонилась Степану Трофимычу. Он с важностью отдал поклон и воротился за стол даже с гордым видом. Все это совершалось в нем по какому-то вдохновению. Он и сам еще за секунду не знал, что пойдет потчевать бабенку. «Я в совершенстве умею обращаться с народом, и я это им всегда говорил», — самодовольно подумал он, наливая себе оставшееся вино из косушки. Хотя вышло менее рюмки, но вино живительно согрело его и немного даже бросилось в голову.
«Je suis malade tout à fait, mais ce n'est pas trop mauvais d'être malade».
«Я совсем болен, но это не так уж плохо быть больным».
«Не пожелаете ли приобрести?»
Раздался подле него тихий женский голос. Он поднял глаза и, к удивлению, увидел пред собою одну даму.
«Une dame et elle avait l'air».
Она именно имела вид дамы, лет уже за 30, очень скромную на вид, одетую по-городскому в темненькое платье и с большим серым платком на плечах. В лице ее было нечто очень приветливое, немедленно понравившееся Степану Трофимычу. Она только что сейчас воротилась в избу, в которой оставались ее вещи на лавке подле самого того места, которое занял Степан Трофимыч. Между прочим, портфель, на который он помнил это, войдя, посмотрел с любопытством, и не очень большой клеенчатый мешок. Из этого-то мешка она вынула 2 красиво переплетенные книжки с вытесненными крестами на переплетах и поднесла их к Степану Трофимычу.
«Mais je crois que c'est l'Évangile».
«Да это, кажется, Евангелие».
«С величайшим удовольствием». «А, я теперь понимаю. Vous êtes ce qu'on appelle...»
«Вы, что называется, книгоноша». «Я читал неоднократно».
«Полтинник?» «По 35 копеек».
— ответила книгоноша.
— С величайшим удовольствием. Je n'ai rien contre l'Évangile.
Я ничего не имею против Евангелия, и я давно уже хотел перечитать. У него мелькнуло в ту минуту, что он не читал Евангелия, по крайней мере, лет 30. И только разве лет 7 назад припомнил из него капельку лишь по ренановой книге «Vie de Jésus» — «Жизнь Иисуса». Так как у него мелочи не было, то он и вытащил свои 4 10-рублевые билеты, все, что у него было. Хозяйка взялась разменять, и тут только он заметил, всмотревшись, что в избу набралось довольно народу, и что все давно уже наблюдают его, и, кажется, о нем говорят. Толковали тоже и о городском пожаре, более всех хозяин телеги с коровой, так как он только что вернулся из города. Говорили про поджог, про Шпигулинских.
«Ведь вот ничего он не говорил со мной про пожар, когда вез меня, а обо всем говорил», — подумалось что-то Степану Трофимычу.
«Батюшка Степан Трофимыч, вас ли я, сударь, вижу? Вот уж и не чаял совсем. Али не признали? — воскликнул один пожилой малый, с виду вроде старинного дворового, с бритую бородой и одетый в шинель с длинным откидным воротником. Степан Трофимович испугался, услыхав свое имя.
«Извините», — пробормотал он, — «я вас не совсем припоминаю. Запамятовали. Да ведь я Анисим. Анисим Иванов. Я у покойного господина Гаганова на службе состоял, и вас, сударь, сколько раз с Варварой Петровной у покойницы Авдотьи Сергеевны видывал. Я к вам от нее с книжками хаживал, и конфеты вам петербургские от нее два раза приносил». «Ах, да, помню тебя, Анисим», — улыбнулся Степан Трофимович. «Ты здесь и живешь? А подли спас вас в монастыре, в посаде у Марфы Сергеевны, сестрицы Авдотьи Сергеевны. Может, извольте помнить, ногу сломали и из коляски выскочили, на бал ехали. Теперь около монастыря проживают, а я при них-с. А теперь вот, изволите видеть, в губернию собрался своих попроведать». «Ну да, ну да. Вас, увидав, обрадовался. Милости вы до меня бывали-с», — восторженно улыбался Анисим. «Да куда ж вы, сударь, так это собрались, кажись, как бы одни-одинешеньки, никогда, кажись, не выезжали одни-с?»
Степан Трофимович пугливо посмотрел на него.
«Уж не к нам ли в Спасов-с?» «Да, я в Спасов. Il me semble que tout le monde va à Spasov».
«Мне кажется, что все направляются в Спасов».
«Да уж не к Федору ли Матвеевичу? Тот-то вам обрадуется. Ведь уж как в старину уважали вас, теперь даже вспоминают неоднократно. Да, да, и к Федору Матвеевичу. Надо быть, то-то мужики здесь девятся, словно, сударь, вас на большой дороге будто бы пешком повстречали. Глупый они народ-с».
Я знаешь, Анисим, я об заклад побился, как у англичан, что я дойду пешком, и я...»
Пот пробивался у него на лбу и на висках.
Надо быть,
вслушивался с безжалостным любопытством Анисим. Но Степан Трофимович не мог дальше вынести. Он так сконфузился, что хотел было встать и уйти из избы. Но подали самовар, и в ту же минуту воротилась выходившая куда-то книгоноша. С жестом спасающего себя человека обратился он к ней и предложил чаю. Анисим уступил и отошел. Действительно, между мужиками поднималось недоумение. «Что за человек?» Нашли пешком на дороге, говорит, что учитель, одет, как бы иностранец, а умом словно малый ребенок. Отвечает несуразно, точно бы убежал от кого, и деньги имеет. Начиналась была мысль возвестить по начальству, так как при всем том в городе не совсем спокойно. Но Анисим все это уладил в ту же минуту. Выйдя в сени, он сообщил всем, кто хотел слушать, что Степан Трофимович не то чтоб учитель, а сами большие ученые и большими науками занимаются, а сами здешние помещики были и живут уже 22 года у полной генеральши Ставрогиной за место самого главного человека в доме, а почет имеют от всех по городу чрезвычайный. В клубе дворянском по серенькой и по радужной в один вечер оставляли, а чином советник, все равно, что военный подполковник, одним только чином ниже полного полковника будут. А что деньги имеют, так деньгам у них через полную генеральшу Ставрогину счету нет, и прочее, и прочее.
«Mais c'est une dame et très comme il faut».
«Да ведь эта дама и вполне приличная». Отдыхал от Анисимова нападения Степан Трофимович, с приятным любопытством наблюдая свою соседку-книгоношу, пившую, впрочем, чай с блюдечка и в прикуску.
«Ce petit morceau de sucre, ce n'est rien».
«Этот кусочек сахару — это ничего. В ней есть нечто благородное и независимое, и в то же время тихое.
Le comme il faut tout pur».
В высшей степени приличная, но только несколько в другом роде. Он скоро узнал от нее, что она Софья Матвеевна Улитина и проживает, собственно, в К, имеет там сестру вдовую из мещан, сама также вдова, а муж ее, подпоручик за выслугу из фельдфебелей, был убит в Севастополе.
Но вы еще так молоды. Vous n'avez pas 30 ans.
Вам нет и 30 лет. 34-с, улыбнулась Софья Матвеевна.
Как? Вы по-французски понимаете?
Немножко-с. Я в благородном доме одном прожила после того 4 года, и там от детей понаучилась. Она рассказала, что после мужа, оставшись всего 18 лет, находилась некоторое время в Севастополе в сестрах, а потом жила по разным местам-с, а теперь вот ходит и Евангелие продает.
«Мэ мон дьё!
Но, боже мой, это не с вами ли у нас была в городе одна странная, очень даже странная история?» Она покраснела. Оказалось, что с нею.
«Се ворьян! Се малерё!»
«Эти негодяи, эти презренные!» — начал было он задрожавшим от негодования голосом. Болезненное и ненавистное воспоминание отозвалось в его сердце мучительно. На минуту он как бы забылся.
«Ба, да она опять ушла!» — спохватился он, заметив, что ее уже опять нет подле. «Она часто выходит и чем-то занята. Я замечаю, что даже встревожена. Ба, je deviens эгоист.
Ба, я становлюсь эгоистом». Он поднял глаза и опять увидел Анисима, но на этот раз уже в самой угрожающей обстановке. Вся изба была полна мужиками, и всех их притащил с собой, очевидно, Анисим. Тут был и хозяин избы, и мужик с коровой, какие-то еще 2 мужика оказались извозчики, какой-то еще маленький полупьяный человек, одетый по-мужицки, а между тем бритый, похожий на пропившегося мещанина и более всех говоривший. И все-то они толковали о нем, о Степане Трофимыче. Мужик с коровой стоял на своем, уверяя, что по берегу 40 верст крюку будет и что непременно надобно на проходе. Полупьяный мещанин и хозяин с жаром возражали. «Потому, если, братец ты мой, их высок благородию, конечно, на проходе через озеро ближе будет, это как есть. Да проход-то по теперешним, пожалуй, и не подойдет. Доходит, доходит, еще неделю будет ходить». Более всех горячился Анисим. «Так-то оно так! Да неаккуратно приходит, потому время позднее, иной раз в устье по 3 дня поджидают. Завтра будет, завтра к 2 часам аккуратно придет. В Спасов еще до вечера аккуратно, сударь, прибудете!»
Лез из себя Анисим. «Мэ кэсэкиль асэтом!»
«Но что надо этому человеку?» — трепетал Степан Трофимыч со страхом, ожидая своей участи. Выступили вперед и извозчики, стали рядиться, брали до Устьева 3 рубля. Остальные кричали, что не обидно будет, что это как есть цена, и что от Селева до Устьева все лето за эту цену возили.
«Но здесь тоже хорошо, и я не хочу», —
прошамкал было Степан Трофимыч. «Хорошо, сударь, это вы справедливо. В Спасове у нас теперь куды хорошо, и Федор Матвеевич так вами будут обрадованы.
Mon Dieu, mes amis, боже мой, друзья мои, все это так для меня неожиданно».
Наконец-то воротилась Софья Матвеевна, но она села на лавку такая убитая и печальная.
«Не быть мне в Спасове», — проговорила она хозяйке. «Как? Так и вы в Спасов?» — встрепенулся Степан Трофимыч.
Оказалось, что одна помещица, Надежда Егоровна Светлицына, велела ей еще вчера поджидать себя в Хатове и обещалась довести до Спасова, да вот и не приехала.
«Что я буду теперь делать?» — повторяла Софья Матвеевна. «Мэ ма шэрэ нувэль ами!»
«Но, мой дорогой и новый друг, ведь и я вас тоже могу довести, как и помещица, в это, как его, в эту деревню, куда я нанял, а завтра, ну а завтра мы вместе в Спасов».
«Да разве вы тоже в Спасов?» «Мэ кё фэр, и жу сюи аншанте».
«Что же делать? Да я в восторге. Я вас с чрезвычайной радостью довезу. Вон они хотят, я уже нанял. Я кого же из вас нанял?» Ужасно захотел вдруг в Спасов Степан Трофимыч.
Через четверть часа уже усаживались в крытую бричку. Он очень оживленный и совершенно довольный. Она с своим мешком и с благодарной улыбкой подле него подсаживал Анисим.
«Доброго пути, сударь!» — хлопотал он изо всех сил около брички. «Вот уж как были вами обрадованы! Прощай, прощай, друг мой, прощай! Федора Матвеевича, сударь, увидите? Да, мой друг, да! Федора Петровича, только прощай!»
«Видите, друг мой, вы позволите мне называть себя вашим другом. Неспа, не правда ли?» — торопливо начал Степан Трофимович, только что тронулась бричка. «Видите, я... J'aime le peuple, c'est indispensable. Mais il me semble que je ne l'avais jamais vu de près. Stacy, cela va sans dire qu'elle est aussi du peuple, mais le vrai peuple.
Я люблю народ, это необходимо, но мне кажется, что я никогда не видал его вблизи. Настасья, нечего и говорить, она тоже из народа, но настоящий народ, то есть настоящий, который на большой дороге, мне кажется, ему только и дело, куда я, собственно, еду, но оставим обиды. Я немного как будто заговариваюсь, но это кажется от торопливости».
«Кажется, вы нездоровы-с». Зорко, но почтительно присматривалась к нему Софья Матвеевна.
«Нет-нет, стоит только закутаться, и вообще свежий какой-то ветер, даже уж очень свежий, но мы забудем это. Я, главное, не то бы хотел сказать. Cher et incomparable ami,
дорогой и несравненный друг, мне кажется, что я почти счастлив, и виною того вы». «Мне счастье невыгодно, потому что я немедленно лезу прощать всех врагов моих».
«Что ж, ведь это очень хорошо-с».
«Не всегда, cher innocent. L'évangile, voyez-vous, désormais pour le prêcheront ensemble».
«Дорогая простушка, Евангелие, видите ли, отныне мы его будем проповедовать вместе».
«И я буду с охотой продавать ваши красивые книжки. Да, я чувствую, что это, пожалуй, идея. Quelque chose de très nouveau dans ce genre».
«Нечто совершенно новое в этом роде».
«Народ религиозен, c'est admis».
«Это установлено,
но он еще не знает Евангелия. Я ему изложу его».
В изложении устном можно исправить ошибки этой замечательной книги, к которой я, разумеется, готов отнестись с чрезвычайным уважением. Я буду полезен и на большой дороге. Я всегда был полезен. Я всегда говорил им это. «Э асет шер инград». И этой дорогой, неблагодарной женщине.
«О, простим, простим! Прежде всего, простим всем и всегда. Будем надеяться, что и нам простят. Да, потому что все и каждый один пред другим виноваты. Все виноваты!»
«Вот это, кажется, вы очень хорошо изволили сказать.
Да, да, я чувствую, что я очень хорошо говорю». «Я буду говорить им очень хорошо, но что же я хотел было главного сказать? Я все сбиваюсь и не помню. Позволите ли вы мне не расставаться с вами? Я чувствую, что ваш взгляд, и я удивляюсь даже вашей манере. Вы простодушны, вы говорите слово «ерс» и опрокидываете чашку на блюдечко». «С этим безобразным кусочком, но у вас есть нечто прелестное, и я вижу по вашим чертам. О, не краснейте и не бойтесь меня, как мужчину. Cher et incomparable pour moi une femme, c'est tout.
Дорогая и несравненная для меня женщина — это все.
Я не могу не жить подле женщины, но только подле. Я ужасно, ужасно сбился. Я никак не могу вспомнить, что я хотел сказать. О, блажен тот, кому Бог посылает всегда женщину. И я думаю даже, что я в некотором восторге. И на большой дороге есть высшая мысль. Вот что я хотел сказать про мысль. Вот теперь и вспомнил, а то я все не попадал. И зачем они повезли нас дальше? Там было тоже хорошо, а тут «cela devient trop froid». «À propos, j'ai en tout 40 rubles, et voilà cet argent».
«Становится слишком холодно. Между прочим, у меня всего 40 рублей, и вот эти деньги.
Возьмите, возьмите, я не умею, я потеряю, и у меня возьмут, и мне кажется, что мне хочется спать. У меня что-то в голове вертится, так вертится, вертится, вертится. О, как вы добры! Чем это вы меня накрываете?»
«У вас, верно, совершенная лихорадка-с, и я вас одеялом моим накрыла. Я только про деньги-с, я бы...»
«О, ради Бога! Нам парьем плю, паске селя ме фе маль!»
«Не будем больше говорить об этом, потому что меня это огорчает.
О, как вы добры!»
Он как-то быстро прервал говорить и чрезвычайно скоро заснул лихорадочным, знобящим сном. Проселок, по которому ехали эти 17 верст, был не из гладких, и экипаж жестоко подталкивало. Степан Трофимович часто просыпался, быстро поднимался с маленькой подушки, которую просунула ему под голову Софья Матвеевна, схватывал ее за руку и осведомлялся: «Вы здесь?» Точно опасался, чтоб она не ушла от него.
Он уверял ее тоже, что видит во сне какую-то раскрытую челюсть с зубами, и что ему это очень противно. Софья Матвеевна была в большом за него беспокойстве.
Извозчики подвезли их прямо к большой избе в 4 окна и с жилыми пристройками на дворе. Проснувшийся Степан Трофимович поспешил войти и прямо прошел во вторую, самую просторную и лучшую комнату дома. Заспанное лицо его приняло самое хлопотливое выражение. Он тотчас же объяснил хозяйке, высокой и плотной бабе, лет 40, очень черноволосой и чуть не с усами, что требует для себя всю комнату, и чтобы комнату затворить и никого более сюда не впускать, «parce que nous avons à parler», потому что нам надо поговорить.
«Oui, je beaucoup à vous dire, cher ami».
«Да, мне нужно много сказать вам, дорогой друг».
«Я вам заплачу, заплачу», — замахал он хозяйке.
Он хоть и торопился, но как-то туго шевелил языком. Хозяйка выслушала неприветливо, но промолчала в знак согласия, в котором, впрочем, предчувствовалось как бы нечто угрожающее. Он ничего этого не приметил и торопливо, он ужасно торопился, потребовал, чтоб она ушла и подала сейчас же как можно скорее обедать, ни мало, ни медля. Тут баба с усами не вытерпела.
«Здесь вам не постоялый двор, господин. Мы обеда для проезжих не содержим. Раков сварить, аль самовар поставить, а больше нет у нас ничего. Рыба свежая завтра лишь будет».
Но Степан Трофимович замахал руками с гневным нетерпением, повторяя:
«Заплачу, только скорее, скорее!»
Пришили на ухе и на жареной курице. Хозяйка объявила, что во всей деревне нельзя достать курицу. Впрочем, согласилась пойти поискать, но с таким видом, как будто делала необычайное одолжение. Только что она вышла, Степан Трофимович мигом уселся на диване и посадил подле себя Софью Матвеевну. В комнате были и диван, и кресло, но ужасного вида. Вообще, вся комната, довольно обширная, с отделением за перегородкой, где стояла кровать, с желтыми старыми порвавшимися обоями, с мифологическими ужасными литографиями на стенах, с длинным рядом икон и медных складней в переднем углу, со своей странную сборную мебелью, представляла собой неприглядную смесь чего-то городского и искони крестьянского. Но он даже не взглянул на все это, даже не поглядел в окошко на огромное озеро, начинавшееся в 10 саженях от избы.
«Наконец мы отдельно, и мы никого не пустим! Я хочу вам все, все рассказать с самого начала!»
Софья Матвеевна с сильным даже беспокойством остановила его. «Вам известно ли, Степан Трофимович, comment vous savez déjà mon nom?»
«Как? Вы знаете уже мое имя?» — улыбнулся он радостно. «Я давеча от Анисима Ивановича слышала, как вы с ним разговаривали, а я вот в чем осмелюсь вам с своей стороны...» И она быстро зашептала ему, оглядываясь на запертую дверь, чтобы кто не подслушал, что здесь, в этой деревне, бедас, что все здешние мужики, хотя и рыболовы, а что тем, собственно, и промышляют, что каждым летом с постояльцев берут плату, какую только им вздумается. Деревня эта не проезжая, а глухая, и что потому только и приезжают сюда, что здесь пароход останавливается, и что, когда пароход не приходит... потому чуть-чуть непогода, так он ни за что не придет, то наберется народу за несколько дней, и уж тут все избы по деревне заняты, а хозяева только того и ждут, потому за каждый предмет в 3 цены берут. И хозяин здешний гордый и надменный, потому что уж очень по здешнему месту богат, у него невод один 1000 рублей стоит». Степан Трофимович глядел в чрезвычайно одушевившееся лицо Софьи Матвеевны чуть не с укором и несколько раз делал жест, чтоб остановить ее. Но она стала на своем и досказала. По ее словам, она уже была здесь летом с одной очень благородной госпожой из города и тоже заночевали, пока пароход не приходил, целых даже 2 дня с. И что такого горя натерпелись, что вспомнить страшно. «Вот вы, Степан Трофимович, изволили спросить эту комнату для одного себя-с. Я только потому, чтобы предупредить-с. Там, в той комнате, уже есть приезжие, один пожилой человек и один молодой человек, да какая-то госпожа с детьми, а к завтраму полная изба наберется до 2 часов, потому что пароход, так как 2 дня не приходил, так уж, наверное, завтра придет». Так за особую комнату и за то, что вы вот спросили у них обедать, и за обиду всем проезжим, они столько с вас потребуют, что и в столицах не слыхано-с. Но он страдал, страдал истинно. «Ассе, мон enfant, довольно, дитя мое, я вас умоляю, nous avons notre argent, et après le bon Dieu. У нас есть деньги, а затем, затем Бог поможет». «Я даже удивляюсь, что вы с возвышенностью ваших понятий «Ассе, ассе, вы ме турманте» «Довольно, довольно, вы меня мучаете», — произнес он истерически. «Пред нами вся наша будущность, а вы меня пугаете за будущее».
Он тотчас же стал излагать всю историю, до того торопясь, что сначала даже и понять было трудно. Продолжалась она очень долго. Подавали уху, подавали курицу, подали, наконец, самовар, а он все говорил. Несколько странно и болезненно у него выходило, да ведь и был же он болен. Это было внезапное напряжение умственных сил, которое, конечно, и это с тоской предвидела Софья Матвеевна во все время его рассказа, должно было отозваться тотчас же потом чрезвычайным упадком сил в его уже расстроенном организме. Начал он чуть не с детства, когда свежую грудью бежал по полям, через час только добрался до своих 2 женитьб и берлинской жизни. Я, впрочем, не посмею смеяться. Тут было для него действительно нечто высшее, и, говоря новейшим языком, почти борьба за существование. Он видел пред собою ту, которую он уже предизбрал себе в будущий путь и спешил, так сказать, посвятить ее. Его гениальность не должна была более оставаться для нее тайною. Может быть, он сильно насчет Софьи Матвеевны преувеличивал, но он уже избрал ее. Он не мог быть без женщины. Он сам по лицу ее ясно видел, что она совсем почти его не понимает, и даже самого капитального. «Ce n'est rien, nous attendrons». «Это ничего, мы подождем. А пока она может понять предчувствием. Друг мой, мне всего только и надо одно ваше сердце. — восклицал он ей, прерывая рассказ. «И вот этот теперешний милый, обаятельный взгляд, каким вы на меня смотрите! О, не краснейте! Я уже вам сказал!» Особенно много было туманного для бедной попавшейся Софьи Матвеевны, когда история перешла чуть не в целую диссертацию о том, как никто и никогда не мог понять Степана Трофимыча и как гибнут у нас в России таланты. «Уж очень было такое все умное-с», — передавала она потом с унынием. Она слушала с видимым страданием, немного вытаращив глаза. Когда же Степан Трофимыч бросился в юмор и в остроумнейшие колкости насчет наших передовых и господствующих, то она с горя попробовала даже раза два усмехнуться в ответ на его смех, но вышло у ней хуже слез, так что Степан Трофимыч даже, наконец, сам сконфузился и тем с большим азартом и злобой ударил на нигилистов и новых людей. Тут уж он ее просто испугал. И отдохнула она лишь несколько самым обманчивым, впрочем, отдыхом, когда, собственно, начался роман. Женщина всегда женщина, будь хоть монахиня. Она улыбалась, качала головой и тут же очень краснела и потупляла глаза, тем приводя Степана Трофимыча в совершенное восхищение и вдохновение, так что он даже много и прильгнул. Варвара Петровна вышла у него прелестнейшую брюнеткой, восхищавшую Петербург и весьма многие столицы Европы, а муж ее умер, сраженный в Севастополе пулей, единственно лишь потому, что чувствовал себя недостойным любви ее и уступая сопернику, то есть все тому же Степану Трофимычу. «Не смущайтесь, моя тихая, моя христианка!» — воскликнул он Софье Матвеевне, почти сам веря всему тому, что рассказывал. «Это было нечто высшее, нечто до того тонкое, что мы оба ни разу даже и не объяснились во всю нашу жизнь». Причиной такого положения вещей являлась в дальнейшем рассказе уже блондинка. Если не Дарья Павловна, то я уж и не знаю, кого тут подразумевал Степан Трофимыч. Эта блондинка была всем обязана брюнетке и в качестве дальней родственницы выросла в ее доме. Брюнетка, заметив, наконец, любовь блондинки к Степану Трофимычу, заключилась сама в себя. Блондинка, с своей стороны, заметив любовь брюнетки к Степану Трофимычу, тоже заключилась сама в себя». И все трое, изнемогая от взаимного великодушия, промолчали таким образом 20 лет, заключившись сами в себя. О, что это была за страсть! Что это была за страсть! Восклицал он, всхлипывая в самом искреннем восторге. Я видел полный расцвет красоты ее, брюнетки, видел с нарывом в сердце ежедневно, как она проходила мимо меня, как бы стыдясь красоты своей. Раз он сказал, стыдясь своей полноты. Наконец он убежал, бросив весь этот горячечный 20-летний сон. «Двадцать лет, и вот теперь на большой дороге». Затем в каком-то воспалительном состоянии мозга принялся он объяснять Софье Матвеевне, что должна означать сегодняшняя столь нечаянная и столь роковая встреча их на веки веков. Софья Матвеевна в ужасном смущении встала, наконец, с дивана. Он даже сделал попытку опуститься пред нею на колени, так что она заплакала. Сумерки сгущались. Оба пробыли в запертой комнате уже несколько часов. «Нет уж, лучше вы меня отпустите в ту комнату-с», — лепетала она, — «а то, пожалуй, ведь что люди подумают-с». Она вырвалась, наконец. Он ее отпустил, дав ей слово сейчас же лечь спать. Прощаясь, пожаловался, что у него очень болит голова. Софья Матвеевна, еще как входила, оставила свой сак и вещи в первой комнате, намереваясь ночевать с хозяевами, но ей не удалось отдохнуть. В ночи со Степаном Трофимычем приключился столь известный мне и всем друзьям его припадок холерины, обыкновенный исход всех нервных напряжений и нравственных его потрясений. Бедная Софья Матвеевна не спала всю ночь. Так как ей, ухаживая за больным, приходилось довольно часто входить и выходить из избы через хозяйскую комнату, то спавшие тут проезжие и хозяйка ворчали и даже начали под конец браниться, когда она вздумала под утро поставить самовар. Степан Трофимович все время припадка был в полузабытьи. Иногда как бы мерещилось ему, что ставят самовар, что его чем-то поят малиной, греют ему чем-то живот, грудь. Но он чувствовал почти каждую минуту, что она была тут подле него, что это она приходила и уходила, снимала его с кровати и опять укладывала на нее.